Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Я представлю участника нашей передачи. Руководитель Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Елена Геннадьевна Деменко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно сказал, руководитель центра?
Ну, в принципе, конечно, да, заведующий центром, который является структурным подразделением Московской наркологии.
И вот сегодня мы поговорим, такая важная очень тема, профилактика зависимого поведения. Что это такое? Как правильно проводить эту работу? Дело в том, что в настоящее время много, я не боюсь этого слова сказать, действительно много желающих заниматься этой деятельностью, но не все являются профессионалами. Вот. Существует три критерия, можно сказать так, три уровня профессионализма. Это делаю, что могу, делаю, что знаю, и третий, самый высший уровень, делаю, как надо. Вот. И поэтому люди, не имея знаний, не понимая, какая цель впереди стоит, которую надо достигнуть, начинают заниматься на уровне первом, делаю, что могу, и в результате могут навредить. Поэтому, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, я пригласил сегодня профессионала с большой буквы. Это человек, который знает, как заниматься профилактикой зависимого поведения. А то, что это достаточно такой сложный и очень объемный вопрос, вы сейчас убедитесь, потому что профилактика – это не просто слово «профилактика». Она включает в себя множество направлений, достаточно сложных направлений. Пожалуйста, Елена Геннадьевна, послушаем вас.
Да, Александр Михайлович, вы совершенно правильно сказали, и, наверное, то, что мы пытаемся донести до всех, что профилактика, особенно профилактика наркологических расстройств, и даже профилактика не расстройств, а первых проб, это очень сложная и комплексная работа. Она должна организована быть исключительно специалистами, потому что здесь, точно так же, как заповедь всей медицины «не навреди», она особенно актуальна для наркологии, для наркологических расстройств, потому что мы знаем, что последствия в том случае, если неверными действиями, неверно организованными мероприятиями по профилактике наркологических расстройств, мы вместо того, чтобы отвлечь ребенка и направить в русло позитивного развития личности, мы вызовем у него нездоровый интерес и тем самым вовлечем, невольно, безусловно, вовлечем в эту проблему. И, к сожалению, он может начать употреблять и, как результат, стать пациентом наркологического профиля. Поэтому, когда мы говорим сегодня о профилактике, профилактике наркологических расстройств, а профилактика – это точно так же, как наркология, это медицинская клиническая дисциплина, которая строится на принципах доказательной медицины, то и профилактика как часть наркологии, она строится исключительно только на доказательных научных данных. И поэтому на сегодняшний день, точно так же, как вся медицина, и мы точно совершенно на сегодняшний день, и все в мире поддерживают это, то, что от профилактических мероприятий зависит более 60% эффективности здоровья, укрепления здоровья населения, а на все остальные меры, в том числе на самые современные медицинские вмешательства, остается лишь 40% вместе с той генетикой, которую подарил Бог и природа человеку. И вот если человек придерживается здорового образа жизни, то вероятность того, что он останется долго здоров и его жизнь будет построена в позитивном цвете, и укрепление здоровья будет сопровождать его на протяжении всей жизни, это до 60%. На сегодняшний день совершенно точно доказано, что расстройства наркологические имеют очень сложную причину, первопричину, и выделить одну из них фактически невозможно. Развитие наркологических расстройств связано с накоплением так называемых факторов риска, предикторов заболевания. И вот та самая предиктивно-превентивная и персонализированная наркологическая медицина на сегодняшний день говорит о том, что факторы риска, к которым относятся биологические, физиологические факторы, то, что входит в структуру био, психо, социо, духовной на сегодняшний день модели развития наркологических заболеваний, является очень важным фактором, каждому из которых предстоит серьезная работа, работа специалиста. И сегодняшние методы исследования позволяют определить еще на самом раннем возрасте, какие, возможно, у конкретного маленького еще человечка предикторы развития наркологических заболеваний.
Это вы хотите рассказать о медико-генетическом консультировании?
Медико-генетическое консультирование. Mm-hmm. Это и комплексное обследование и наблюдение за новорожденным, когда в период онтогенеза у него могут накапливаться различные заболевания, прежде всего центральной нервной системы, и которые могут в дальнейшем повлиять на то, что в связи с накоплением этих факторов риска разовьется наркологическое заболевание. Мы говорим об особенностях, индивидуальных особенностях каждого отдельного человека, которые могут быть предикторами развития заболевания. И мы говорим, безусловно, о макро- и микросоциальных факторах, которые могут стать причиной вовлечения в наркотизацию. И среди макросоциальных это, безусловно, те наши реальные условия, когда доступность психоактивных веществ по-прежнему остается в обществе достаточно легкой для наших несовершеннолетних детей. И, безусловно, хочется отметить и огромную роль, которую играет ближайшее микросоциальное окружение. Прежде всего, это семья, это традиционные семейные ценности, которые должны присутствовать в нормальном формировании воспитательного процесса каждого ребенка. Эти все моменты очень важны. И комплексно оценить для того, чтобы правильное русло направить профилактику, то, которая должна быть и индивидуальной, и групповой, и, безусловно, проводиться на популяционном уровне, здесь, конечно, должно быть очень серьезный подход специалистов и комплексный подход специалистов различных уровней. Поэтому нет более сложной, наверное, задачи, чем профилактика наркологических расстройств, которые имеют, как мы уже с вами договорились, огромное количество факторов, которые могут провоцировать начало первых проб психоактивных веществ, но и тех факторов, которые являются провоцирующими.
Елена Геннадьевна, будем считать, что это у нас такое было введение в тему, такой фундаментальный научный такой подход, серьезнейшая проблема, очень серьезная. И у меня единственная к вам просьба, давайте постараемся немножко на более простом языке говорить, потому что порой не все медицинские термины понятны. Или тогда будем останавливаться и их прояснять.
Да,
я тогда
прошу.
Буду переспрашивать. Ну, начинаем говорить о профилактике. Вообще, профилактика зависимого поведения, наверное, о химическом виде профилактики поговорим в первую очередь. Скорее всего, ее целесообразней проводить там, где большая концентрация подростков. И среди подростков, наверное, ее надо проводить. Если так проанализировать, у нас в первую очередь это учебные заведения. Да? Вот, часто встречаюсь с тем, что приходят в школу специалисты и начинают или пытаются провести вот какое-то профилактическое мероприятие антинаркотической направленности, антиалкогольной, антитабачной. Демонстрируют различные там видеоматериалы, там картинки, там начинают подробно рассказывать там о веществах психоактивных. Вот с вашей точки зрения, вот с научной точки зрения, психологически, исходя из опыта, все-таки научно-практический центр имеет клинику, да, там есть, лечатся люди, которые в этой проблеме, они в эту проблему как-то пришли, что-то их подтолкнуло. То есть вот опираясь на тот большой, богатый опыт, который есть и в московской наркологии, вот ваши рекомендации, ваш взгляд на то, кто должен проводить, как ее проводить, профилактику в учебных заведениях.
Хорошо, Александр Михайлович, несмотря на то, что, в принципе, ваш достаточно сложный вопрос надо было бы разбить на несколько частей.
А давайте разобьем.
Когда следует начинать профилактическую работу, с каким возрастом необходимо начинать работать, и здесь сразу короткий ответ, что начинать надо работать по профилактике наркологических расстройств с родителей, когда еще не родился ребенок, и когда мы должны понимать, что нет более сильной защиты для ребенка, чем крепкая семья родителей, любовь, взаимопонимание и уважение в семье. И вот если на этих трех китах строятся семейные отношения, то безусловно, когда каждый член семьи является личностью, его мнение уважается, его потребности удовлетворяются в семье, это уже один из очень серьезных вложений в фундамент его будущей здоровой жизни. Ребенок становится взрослее.
А можно я перебью? Угу. Вот родители. А родителей же просто так не соберешь. Вот где возможно проводить вот такую целевую работу с целевой аудиторией?
Ну, на самом деле, родителей, будущих родителей очень легко собрать, например, женской консультации. И на сегодняшний день московская наркология имеет уже достаточно богатый опыт проведения такой профилактической работы. Причем это же комплексная работа. Мы с вами говорили, что так много переплетено всего в этом социально значимом как заболеваний, так и профилактики, когда мы обучаем, не только ставим вопрос о том, что вот мы пришли в женскую консультацию и проводим профилактику наркологических расстройств. Мы говорим о важности и о сложности порой внутрисемейных отношений, как эффективно выстраивать межличностные отношения внутри семьи. Зачастую в наших квартирах живет не одна, а несколько семей, потому что это уже взрослые дети, которые продолжают жить вместе с своими родителями. И вот этот благоприятный психологическая атмосфера, которая должна сохраняться в каждой семье, и межличностные отношения, которые должны выстраиваться исключительно на позитивной основе, являются и обязательным. Но, к сожалению, наши молодые люди зачастую не умеют, а часто не имеют и их уже в более зрелом возрасте родители. И поэтому такие формы семейного консультирования, психологического консультирования, они очень важны. Так же, как, в принципе, важно и то, что именно в женскую консультацию обращаются наши женщины, которые хотят прервать нежелательную, может быть, беременность, а иногда бывает, что и прервать беременность в связи с какими-то психологическими может быть, ежеминутными, одномоментными какими-то порывами, которые связаны вот с напряженными отношениями в семье. И тогда именно медицинские психологи могут оказать своевременную психологическую помощь нашим женщинам, а туда приходят и их супруги в женские консультации, когда не только мы повлияем на будущего ребенка опосредованно через их родителей, но и бывает, что и сохраним жизнь того ребенка, о котором, в принципе, другими глазами на эту беременность может посмотреть семья и, прежде всего, женщина. Поэтому вот это направление, оно очень важно, и мы видим очень позитивный результат, когда мы обучаем наших молодых людей выстраивать правильные семейные отношения. По мере взросления ребенка это тоже очень важные моменты. И на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что несмотря на то, что постоянно мы говорим, и не только мы, и вообще в медицине говорят о том, что нужно разговаривать с пациентом, нужно обучать и объяснять, распространять санитарно-гигиенические знания, в том числе и по отношению к новорожденному ребенку, грудное вскармливание. Это огромный фактор защиты. И на сегодняшний день доказано, что чем более длительно будет грудное вскармливание и на нем будет находиться ребенок, тем более теплые доверительные отношения в дальнейшем выстраиваются между матерью и ребенком. А это еще один фактор защиты от наркологических заболеваний, когда есть доверительные отношения, когда ребенок может с любым вопросом обратиться прежде всего к родителям, а не искать и зачастую деструктивные формы разрешения каких-то проблем, которые, безусловно, могут встретиться на пути у каждого человека, даже маленького человечка, ребенка. По мере взросления, ну, где-то от 0 до 3 лет, конечно, профилактическая работа не может выстраиваться отдельно, непосредственно с этим ребеночком, он слишком зависим еще от матери, не учитывая работы с матерью, и поэтому это комплексная работа. К сожалению, очень сложно вот именно специалистам наркологической службы в этот момент, когда ребенок еще не ходит в организованные детские коллективы, когда он, в принципе, общается непосредственно только, наверное, с врачом-педиатром из педиатрической службы. Вот здесь вот этот возраст, конечно, где-то уходит из-под наблюдения наркологической службы. Но как только ребенок приходит в детское дошкольное учреждение, куда с 3 лет обычно наши детишки поступают, здесь огромную роль начинают играть такие виды развития личности и становления его, я бы даже сказала, психического здоровья, как игровые формы, сказкотерапия, когда на примере очень мудрых народных сказок можно развивать и формировать какие-то личностные качества ребенка, которые в дальнейшем позволят сформировать целостность личности каждого человека.
Ну, наверное, еще вот семейные традиции. У каждой семьи есть свои традиции, а вот именно в таком возрасте, где-то с 3 лет, они так глубоко потом западают маленькому человечку, и потом они сопровождают его в воспоминаниях, наверное, всю жизнь.
Безусловно, безусловно. И поэтому здесь уже, когда родители приходят в детский сад, здесь наши специалисты выстраивают и свою программу обучения родителям тем эффективным методом воспитания. К сожалению, мы на сегодняшний день сталкиваемся и с достаточно жестоким обращением, внутрисемейным обращением с членами семьи и жестоким обращением с детьми. Это как исключение, но тем не менее достаточно распространено в обществе. И мы должны своевременно и обратить внимание, и рассказать, какие воспитательные методики эффективны, а какие меры воспитательного воздействия абсолютно недопустимы. И воспитание, и обучение родителям, родителей родительским обязательным методом воспитания, который эффективно, это тоже необходимо делать. К сожалению, иногда у нас сталкиваемся мы с такой ситуацией, когда мама приходит за своим ребенком, и даже я не хочу говорить сейчас о крайних видах, выпивший или с бутылкой, или с баночкой, что еще чаще бывает, слабоалкогольного или алкогольного напитка или пива, в другой руке у нее сигарета, и вот таким виде, в таком виде она забирает ребеночка из детского сада. Естественно, это та модель поведения, которая, к сожалению, может копироваться ребенку. И в этом возрасте очень многие процессы происходят, той самой взросления, социализации ребенка, которые по методу научения, то есть он берет за основу модель поведения внутри семьи. И кто-то должен сказать, кто-то должен научить. Тот, кто может взять на себя ответственность за то, чтобы донести эту информацию до родителей. Да, конечно, наши специалисты наркологической службы, которые работают в детских дошкольных учреждениях, они выходят на родительские собрания, они рассказывают, что и как можно, а что нельзя делать. Это и правовое воспитание, в том числе наших родителей, да, и педагогов, воспитателей детских дошкольных учреждений. Это и то, что на сегодняшний день, к сожалению, зачастую бывает утерянным, это обучение родителей общению, общению внутрисемейному, общению с ребенком, когда необходимо в течение каждого дня находить время, когда, несмотря на то, что он еще маленький, и поговорить, и объяснить, и выслушать, и таким образом обучить коммуникативным навыкам как родителей, так и ребенка. А это тоже очень важно, потому что в основном очень многие проблемы в дальнейшем будут связаны с тем, что маленький человечек не научился на ранних этапах, а потом в дальнейшем эффективным формам общения, как с ровесниками, так и со взрослыми.
Или научился негативным каким-то.
Деструктивным, да. Безусловно, безусловно.
Вот, в частности, например, частые праздничные застолья в семье, это вот семейное поведение, там какие-то там традиции. И родители, ну, многие, праздничное застолье не может обойтись без, скажем так, алкогольного напитка, да? Вот как здесь быть?
Но, к сожалению, это в традиции многих семей, то, что любые праздники сопровождаются застольями, и целью этой застолья на сегодняшний день мы уже совершенно точно понимаем, что это не то изобилие пищевых продуктов, которые на сегодняшний день большинство из нас понимает, что мы должны быть в ограничении, так как переедание – это один из бич современности, но это и совместное употребление спиртных напитков, которые часто проходят, естественно, на глазах у детей, и, к сожалению, иногда превышают свою индивидуальную дозу, после которой, в принципе, теряется контроль над своим поведением. И это крайне негативное проявление того, что, конечно, не должно быть и происходить, во-первых, часто, во-вторых, на глазах у ребенка. Но при всем при том, это наша жизнь, и поэтому мы должны тоже уметь, как планировать эти застолья, так и планировать, чем будет занят ребенок во время празднования родителей. И, конечно, целесообразнее, чтобы это было продумано, это было подготовлено, и чтобы не ассоциировались любые праздники только с одной формой празднования, это распитие спиртных напитков. Я в том числе говорю и о других психоактивных веществах, те, которые тоже у нас слишком широко используются в обществе, это табак. И во время этого застолья чаще всего люди теряют контроль, и тот табачный дым, который является как при пассивном курении очень токсичным для ребенка, он тоже. Поэтому вот уходить от этих традиций каким-то образом надо. И формировать свой праздничный стол, наверное, нужно таким образом, чтобы думать о том, чтобы этот праздник был праздником для всех, в том числе и для детей. То есть дети, наверное, должны в это время заниматься где-то чем-то, и не сами по себе, а быть организованы их родителями. Это все входит в тот комплекс ответственного родительства. То, что каждый шаг наблюдается, наш неверный шаг, неверно, может быть, и оценен нашими детишками, которые сейчас не скажут, не осудят, но потом это негативно скажется на дальнейшем их образе жизни, потому что вот именно этому негативному научению и приобщению такого пассивного и происходит при этих вот застольях.
Вот профилактика зависимого поведения, получается, начинается с родителей.
Вот, безусловно.
С их поведения, с их образованности, понимания, знания этой проблемы и отношения, уже выстраивание отношений внутри семьи, непосредственно проявление любви к ребенку, потому что не всегда то, что проявляется, есть любовь. А есть это либо, как это сказать, направлено больше на избалованность ребенка.
Каким-то образом, да. И зачастую родители хотят самореализоваться, говоря о том, что мы все лучшее хотим своему ребенку. То есть преждевременно начинают его обучать сложным каким-то математическим навыкам или знаниям английского и других иностранных языков. И обучение это строится не на совместном удовольствии, которое получается от обучения, от того, что мы получаем новые знания. Мы распахиваем дверь в эту прекрасную страну знаний и видим, как много всего интересного от самого процесса обучения. А когда это результат, когда это родители требуют, чтобы... вот должен быть лучше всех, и ребенок старается, он любит своих родителей, ему кажется, что он должен действительно во всем и всегда добиваться самых высоких результатов, а в дальнейшем нарастает невротизация, и, к сожалению, среди наших пациентов мы достаточно часто встречаем людей, которые имеют и одно, и два, и несколько высших образований, и заканчивают они это все с красным дипломом, и они так сильно стремятся и хотят добиться самых высоких результатов, не понимая, что это приводит, может привести к тому, что их психика в какой-то момент от этих перегрузок сломается. И, в общем-то, кроме негативного результата, это не будет ни тот великий ученый, военачальник или какой-то успешный человек, а это будет человек, который, к сожалению, подорвал свое здоровье и от этих хронических перегрузок нашел себе деструктивную форму выхода из этого состояния постоянного напряжения. Я вовсе не хочу сказать, что мы не должны обучать своих детей, но мы должны смотреть и таким образом выстраивать их обучение, образование, может быть, даже из трех и еще более раннего возраста, чтобы это была игровая форма, чтобы это соответствовало психофизиологическим возможностям, индивидуальным возможностям каждого ребенка. Это очень важно. Если... все, что мы делаем как родители с точки зрения благополучия ребенка, мы должны понимать, что его перегрузки вовсе не нужны. И, конечно, мы должны уважительно относиться к ребенку. Мы не должны за него принимать решения даже в самом младшем возрасте, когда он выбирает между двумя куличиками, не навязывая ему, что вот этот вот лучше. Мы можем посоветовать, можем высказать свое мнение, но мы должны формировать то, что ребенок уже на самых ранних этапах должен сам, когда что-то делает, принимать решения и нести за эти решения какую-то ответственность. Если он уже в этом возрасте что-то выбрал, поддержите его выбор. Если Конечно, он что-то делает хорошее. Никогда не жалейте слов на то, чтобы его похвалить. Поддержите любое, только даже самые начальные этапах его позитивные какие-то действия, какие-то поступки. Он нуждается в том, чтобы мы его поддержали и похвалили. Это обязательно. Он постоянно ориентируется, даже уже будучи подростком, когда они негативисты, когда они вроде бы отказываются от всего. Тем не менее, они все равно ориентируются на то, как мы оцениваем его поступки. И это очень важно, вот чтобы мы своевременно и все хорошие поступки оценивали и хвалили наших детей. И тогда они будут совершенно точно знать, у них будут четкие ориентиры, что такое хорошо и что такое плохо. Это очень важно.
Вот у меня есть несколько примеров из числа знакомых, которые вот в первую очередь, наверное, пытались удовлетворить вот свою потребность через ребенка, что вот ребенок должен вот достигнуть там вот первого уровня, второго, третьего, там освоить язык, там в плане физической подготовки там чего-то достигнуть. И получается, что родитель не замечает, что угнетает ребенка. Для ребенка вот такая жизнь – это стресс, постоянный стресс, который не проходит. Он, может быть, только немножко пропадает во время сна. И то мы не знаем, что, какие сны видит ребенок.
Да, какие сны, как, да,
когда
да,
у
да.
него там завтра угу. он должен написать контрольную, послезавтра он должен сдать какой-то экзамен, там, значит, отчитаться, там, выучить наизусть стихотворение за короткий промежуток времени, а у него нету способностей. Их надо развивать, да, но не требовать. И вот иногда требовательность переходит грань жестокости, наверное, вот обращение родителя. Он с психологической точки зрения это просто угнетание личности.
Конечно,
наверное, да?
конечно. Мы должны внушать ребенку, что есть работа, и у каждого есть своя ответственность за выполнение этой работы. Да, когда мы что-то делаем, хорошо сделать так, чтобы это было все с одного раза, все правильно, но мы должны и объяснять ребенку, что мы все живые люди, и все мы имеем право на ошибку. Но и также мы имеем право исправить эту ошибку. И поэтому, когда родители настолько зависимы от результата, а это чаще всего проявляется в оценках ребенка, когда от него требуют только пятерки, любым, даже тем, которые, наверное, педагогики не имеют никакого отношения к способам, когда родители делают какие-то домашние задания за ребенка для того, чтобы это была пятерка, что вот мы лучше всех.
Или начинает говорить, ну ты что, извиняюсь, умственно отсталый, что ли? Или иногда другая терминология используется.
Но это вообще недопустимо, потому что когда заканчиваются аргументы вот у людей, тогда они могут переходить на оскорбление. Когда вдруг у родителей заканчиваются аргументы по отношению к их любимому ребенку, это нонсенс, такого не может быть и не должно быть. Ну, естественно, но, к сожалению, бывает это в жизни, мы это часто видим, то, что...
Часто
да,
это бывает.
Да, к сожалению, может ребенок и подзатыльник получить, решай лучше, считай лучше, да, от того, что у него заболела голова, вряд ли он в таком психологическом состоянии быстрее выучит ту же самую таблицу умножения.
Да, а заканчивается это тем, что ребенок ждет, когда ему исполнится 18 лет. И или... все, и дорогие родители, вы потом его, как бы вы потом к нему не обращались, что бы вы потом не предпринимали, вы его потеряли. Ушел он от вас.
К сожалению, очень часто это бывает и намного раньше 18-летнего возраста, да. совершеннолетия, а и в 12, и в 13, и в 14. И мы с этим сталкиваемся, что приходят мамы и говорят, что у меня сын, а иногда и дочь, стали неуправляемы, я не могу на них повлиять. И когда мы начинаем методично разбирать, а как бы выстраивались отношения, и когда еще только открывается дверь, и вместо того, чтобы поприветствовать, сразу предъявляются от родителей претензии, что ты там, когда вчера уходил или сегодня утром в школу обувь не туда поставил, или еще что-то не так сделал, то мы прекрасно понимаем, что не умеют общаться родители, и очень большой степени вероятности, что именно их поведение стало первой причиной того, что у них так глубоко зашли отношения деструктивные, внутрисемейные, что авторитета улицы, тех людей, которые в принципе не должны окружать наших детей, стали для наших детей более актуальны, чем мнение родителей, чем семья.
Потому что там же понимают, и там выслушивают и подсказывают, что надо делать.
Да, и считают возможным, что да, ты можешь сделать так, как ты хочешь сделать. И это твоя жизнь, и твои, в принципе, результаты твоей жизни, которые, в принципе, сказываются всегда. Поэтому, безусловно, по мере взросления мы должны возвращаться и более комплексно развивать все профилактические подходы по отношению к нашим детям. Безусловно, считается на сегодняшний день, что наиболее ответственный и сложный возраст – это подростковый. И если статистика нам дает информацию о том, что первые пробы, к сожалению, чаще всего происходят у тех лиц, которые в дальнейшем страдают наркологическими расстройствами, где-то 12-13 лет, это наркотических веществ, а более доступных психоактивных веществ, как алкоголь и табак, зачастую намного раньше, то мы и понимаем, что наиболее ответственный возраст для профилактического воздействия – это подростковый возраст, начиная с 12, 13, 14 лет, и не прекращая вот это целенаправленное профилактическое воздействие должно выстраиваться и в более старшем возрасте. Но именно молодежь, которая в своем поисковом поведении может набрести на те самые наркотические средства, о которых мы с вами говорили, или другие психотропные, психоактивные вещества, которые, к сожалению, по-прежнему остаются достаточно доступными в нашем обществе, как, в принципе, и во всем мире, то мы и понимаем, что здесь, кроме санитарно-гигиенических знаний, развитие навыков психологической устойчивости. Здесь нужны и другие методы профилактики, как, например, ранняя своевременная диагностика, диагностика употребления психоактивных веществ. И с целями развития вот этого профилактического направления вы все знаете, что в 2013 году вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым все обучающиеся старше 13 лет проходят процедуру тестирования так называемого, то есть мероприятий по ранней диагностике незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ. Потому что мы понимаем, что только своевременная диагностика – самый эффективный метод своевременного профилактического вмешательства в целях пресечения этого патологического процесса и своевременного вмешательства, чтобы не развилось наркологическое заболевание.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Ра. Истина и ложь». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. И сегодня мы говорим о профилактике зависимого поведения с руководителем Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Еленой Геннадьевны Деменко. Елена Геннадьевна, вот раз уж мы уже подошли к такому вопросу, как тестирование, уже достаточно большой опыт накоплен проведения такого метода профилактики, да, в Москве. И можно уже сказать об эффективности этой работы и как она проводится. Ну, не буду много загружать вас вопросами. Вот хотя бы вот так.
Ну, безусловно. Значит, в соответствии с законодательством Российской Федерации на сегодняшний день ранняя диагностика незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных организаций является обязательной формой профилактической работы в образовательных организациях. Это один из методов той психолого-педагогической модели воспитания, которая выстраивается каждой образовательной организации, вне зависимости от того, это общеобразовательное или профессиональное, или профессионального образования, среднего или высшего образования, профессионального образовательная организация. Тестирование, то, как мы привыкли называть, состоит из двух этапов. Первый этап – это социально-психологическое анкетирование или тестирование. К сожалению или к радости, осуществляется анонимно. Мы, те, кто проводят это тестирование, а это зона ответственности системы образования, не знаем индивидуально, кто и как отвечает на те вопросы анкеты, которые, к сожалению, на сегодняшний день в городе Москве нет единой анкеты, она не утверждена, не разработана, и поэтому, с одной стороны, это создает определенные сложности для образовательных организаций, потому что нет такой единой технологии, которая была бы предложена и утверждена, а с другой стороны, те технологии, которые на сегодняшний день предлагаются, они выбираются самой образовательной организацией, и в зависимости от того, какой уровень тех специалистов, психологов, школьных психологов, а, к сожалению, не везде это специалисты в достаточном количестве и в достаточной степени компетентные, которые могут предложить эту технологию. Поэтому, да, это первый этап проводится, он дает общее такое впечатление о степени вовлеченности, заинтересованности данной учебной группы в процессы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Но это повод для того, чтобы по результатам анализа сама образовательная организация могла скорректировать свой воспитательный процесс.
То есть вот результат вот этого анкетирования, первого этапа тестирования, он остается в стенах образовательной организации?
Он проводится образовательной организацией, эта информация анализируется образовательной организацией и позволяет в той или иной степени скорректировать воспитательный, общий воспитательный процесс в образовательной организации, но он не дает возможности дать индивидуальную оценку каждому обучающемуся. Вот. То есть мы не можем здесь диагностировать конкретной Васе, Пете или Тане, да, насколько они, она, он вовлечены в наркотизацию.
Вот я хочу уточнить, вот эта информация, она в здравоохранение передается или остается все-таки?
Она остается в стенах образовательной организации.
Теперь, допустим, такой пример, что повышенный интерес, результат анализа анкетирования, показывает, что у аудитории повышенный интерес к психоактивным веществам.
Да, это возможно, и на сегодняшний день те психологические анкеты, тесты, методики, которые предлагаются нашими специалистами, психологами, в принципе, с высокой степенью вероятности позволяют именно так и диагностировать, что это учебная группа находится в зоне высокого риска.
Так, теперь они должны скорректировать свою работу.
Чаще всего, если это Москва, то приглашаются специалисты Московского научно-практического центра наркологии для того, чтобы была активизирована работа по реализации антинаркотических, антиалкогольных, антитабачных программ.
Понятно. Они приглашают профессионалов.
Но,
к сожалению, не всегда это получается. они могут пригласить и непрофессионала. То, с чего я вот сегодня начинал.
К сожалению, могут. И вот тогда такие люди, которые, в принципе, они социально активны, они из самых благих побуждений, они хотят прийти, и, прочитав в стратегии антинаркотической о том, что детям нужно сделать прививку, перекладывают от наркотиков, перекладывают по мере своих знаний, возможностей, так, как видят и понимают они. Если у нас инфекционное заболевание, прививка, значит, это небольшие дозы того самого вещества, и вырабатывается иммунитет. Вот, и вот таким образом у нас приходят, могут прийти специалисты, и на сегодняшний день в основном образовательные организации отказываются от таких специалистов, но, к сожалению, они могут иметь рекомендации любого уровня, чаще людей, которые занимают какие-то посты, которые социально значимы, они могут быть и общественными деятелями, и вот, имея такие рекомендации, они могут прийти в образовательную организацию и, убежденно рассказывая о том, что мы хотим провести работу с детьми, их могут допустить до детей.
Так вот, я хочу даже привести здесь пример, что это не могут, а реально такое есть, когда, не буду называть название книги, которая была написана человеком увлеченным, человек, который хочет в корне изменить в положительную сторону вот ситуацию, связанную с проблемой с наркоманией в стране. А он написал книгу «Исповедь наркомана», где вот исповеди наркомана. Да? И вот эта книга была рекомендована для изучения в коллективах, в школьных коллективах. Ну, фактически это идет, наверное, пропаганда. Вот, я планирую, чтобы наша передача все-таки была рекомендована, вот, Елена Геннадьевна, сегодняшняя наша передача была рекомендована для ознакомления родителям. Может быть, на родительских собраниях дадут ссылочку, по которой они уже дома смогут послушать нас, посмотреть нашу передачу. И чтобы они здесь были вооружены, потому что сейчас идет, в частности, в Москве реформа образования, и у нас большое внимание уделяется общественности, родительским комитетам, и та форма позволяет все-таки немножко вмешиваться, может быть, не в учебный процесс, а в воспитательный процесс. Поэтому, конечно, здесь хотелось бы вот вооружить информацией и знаниями наших родителей, что такое может быть и такое допускать нельзя.
Нельзя допускать, потому что наркологическая, к сожалению, профилактика и пропаганда – это вещи, которые взаимопроникающие. И только специалист, имеющий опыт работы как профилактики, так обладающий определенными знаниями и опытом работы с различной молодежной аудиторией, может выбрать именно ту форму общения и преподнесения той информации, которая для данной целевой аудитории необходима, не давая, не вызывая интерес к наркотическим средствам, психотропным веществам, потому что это недопустимо. Задача профилактики состоит в том, чтобы мы показали все краски жизни нашим детям, чтобы они видели, насколько прекрасен, разнообразен этот мир, который окружает нас, и они являются уникальной частичкой этого мира. Они созданы и живут на этой земле для того, чтобы украсить и улучшить нашу жизнь, и свою жизнь в том числе. А если мы им будем рассказывать, постоянно рассказывать о той чернухе, которая существует, имеет место жить, имеет место в нашей жизни, но, тем не менее, это то, к чему не нужно стремиться, что нужно обходить и ни в коем случае не погружаться в эту проблему. Когда мы говорим о здоровом образе жизни, когда мы говорим о том, что у наших детей должен быть иммунитет, вот это имеется в виду, что у них должна быть сформирована приверженность здоровому образу жизни, что все их побуждения должны быть направлены на развитие их интеллекта, потенциала, если это возможно, то красоты и физического тела, и вот этого сочетания уникального, чем и красивый, уникален каждый человек, когда в нем сочетается и душа, и сердце, и умение, навыки, руки, и красота, и прежде всего духовность, душевность, ну и затем физическое тело, конечно, вот. Физическое здоровье. Это обязательно, это и должно быть, а не то, что, к сожалению, мы с этим сталкиваемся. Когда приходят наши бывшие пациенты и рвутся, я хочу пойти в образовательную организацию, я хочу рассказать, в каком кошмаре я жил и как я излечился, а вот теперь я приду и скажу, что да, надо в этой жизни попробовать все, не надо пробовать. Есть совершенно точные вещи, и мы еще в детском саду обучили наших детей, что нельзя плевать в колодец и прыгать с крыши высотного здания. Не нужно пробовать все, и поэтому не нужно таких учителей и таких людей, которые, может быть, и хотят донести какое-то добро, но своими неверными действиями нанесут вред психическому здоровью наших детей.
Вот, Елена Геннадьевна, большое вам спасибо, что вы пояснили, что же такое психологический иммунитет к наркотикам, потому что многие, не понимая это, совершают ошибки и тем самым, наоборот, где-то пропагандируют психоактивные вещества, наносят вред. Вот если возвращаясь к этому же вот примеру, вот условному примеру, что вот в каком-то там классе, в какой-то группе повышенный интерес к психоактивным веществам, и представьте, вот пришел человек и парочку исповедей наркомана рассказал, так этот интерес, он возрастет в разы и перерастет с учетом того, что все-таки предложение не ограничено на рынке, в кавычках, рынке предложения психоактивных веществ, а то, что происходит вот буквально в последнее время, меня поразило, я вам тоже эту информацию направлял, когда через электронную почту, через спам-сообщения приходят. Вот мне пришло такое сообщение, что если я вам дословно, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, вот зачитаю, то через полчаса прокуратура возбудит в отношении меня уголовное дело за пропаганду. То есть в самом СПА-сообщении уже содержится информация, которая в принципе является уголовно наказуемой. Вот. И она в свободном доступе сейчас проходит и может попасть на электронную почту любого подростка, любого человека.
То есть, Александр Михайлович, если я правильно понимаю, значит, вы получили какое-то сообщение, которое, наверное, содержало или название наркотических средств, или, может быть,
там,
даже...
Там, значит, знаете, там 20 названий, то есть, фактически, это вот как некая мини-энциклопедия, где вот, прочитав сообщение, ты понимаешь вообще, какие существуют наиболее популярные психоактивные вещества, куда можно обратиться, чтобы их приобрести. Мало того, там прописаны все формы защиты, безопасности, как насколько ты будешь обезопасен, чтобы за незаконный оборот наркотических средств тебе не было никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Представляете, это все сконцентрировано в одном маленьком сообщении и заканчивается на тем, что там ссылочка на конкретный сайт, куда, пожалуйста, заходи и начинай
и вот продолжать действие. Александр Михайлович, я хочу сказать, вот в вашей фразе прозвучало слово «популярных», а для ребенка это уже важный акцент. Если он популярный, он стремится к взрослой жизни, это популярно, значит, может быть, он чего-то не знает, не успевает, и ему надо стремиться узнать, попробовать. Это очень опасно для наших детей. Да, конечно, дети хотят поскорее повзрослеть. Им хочется своей самостоятельной жизни. И, к сожалению, если эта самостоятельная жизнь у них будет ассоциироваться с психоактивными веществами, что я взрослый, я могу... А если вот такие вот сообщения, названия будут часто встречаться, то так устроена наша психика, что если этого так много, так часто, то и защищаться не надо, это везде и повсюду, значит, и я должен быть в этой же теме. Вот это то, о чем мы говорим, когда приходят с профилактикой и пытаясь рассказать о том, какие вредные вещества, дети не слышат слова «не трогайте», они частицу «не» упускают.
Правильно,
и, к сожалению,
они,
да.
Они учатся в школе, где им приносят знания, им дарят эти знания, и они уже с первого класса понимают, что то, что произносится, озвучивается, показывается в этих стенах образовательной организации, это для того, чтобы ты взял полностью. И они действительно, как вы говорите, слово «не» не слышат.
Не слышат.
То есть, если пришли в школу, то надо говорить о том, что ребенок должен взять на вооружение.
Мы должны помнить о том, что мы должны наших детей обучать тоже с раннего возраста и безопасному поведению. Это очень большой сложный аспект. И одна частица этого аспекта сложного безопасного поведения, безопасной жизнедеятельности – это различные химические вещества, которые могут повлиять и негативно повлиять на физическое и психическое здоровье. К ним относятся и психоактивные вещества, наркотические, психотропного действия. Да, это об этом дети должны знать. Но погружать, детализировать, рассказывать, где и как это происходит, это абсолютно недопустимо. Поэтому вот еще раз говорю, что наркология – это научная клиническая дисциплина. У нее различные разделы – лечение, реабилитация, профилактика. И каждый из этих разделов в клинической наркологии строится исключительно на доказательной научной базе.
А вот медико-генетическое консультирование может помочь родителям в образовательном процессе, который происходит в отношении их ребенка?
Обязательно. Медико-генетическое консультирование – это, во-первых, медико-генетический анализ, который позволяет выяснить особенности, индивидуальные особенности. Кто-то предрасположен к депрессивным состояниям, и тогда в этом случае никакие не показанные игры, занятия, которые будут способствовать унылости, а кто-то имеет особенности другие обменные, и тогда мы говорим о том, что вот определенный выброс адреналина, активные занятия физической культуры и спорта, может быть, какие-то рискованные даже виды спорта, будут для вашего ребенка надежной защитой от того, чтобы он не искал этой остроты ощущений там, где ее искать вовсе не нужно. Это приведет к негативным последствиям.
Ну, то есть, условный такой пример, не заставляйте, не пытайтесь сделать из своего ребенка хоккеиста, потому что у него заложен вот хороший потенциал, чтобы он развился и стал полиглотом, знал множество языков. И наоборот.
Это в том числе.
Тот, который не станет никогда хоккеистом, не надо его мучить. То есть в размере, в диапазоне просто физической подготовки, да, но не надо делать из него в будущем профессионала. Наверное, вот так.
И, конечно, когда мы говорим о гармоничном развитии личности, мы и говорим, что именно гармоничная, цельная личность – это самая надежная защита от того, чтобы наши дети были успешными, чтобы у них были крепкие семьи, чтобы они были хорошими специалистами, и чтобы они жили долго и счастливо, и тем самым продлевая и нашу жизнь, и делая краше наше общество.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Сегодня мы говорили о профилактике зависимого поведения с руководителем Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Еленой Геннадьевной Деменко. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню вам, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе в пятницу в 16 часов. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Большое спасибо за участие в нашей передаче.
Спасибо.
Всего хорошего.